è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Рад представить Денис Стрелков, журналист Радио Франс Интернациональ. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Спасибо за приглашение.
И Антон Шаховцов, директор Центра демократических принципов. Здравствуйте, дорогой Антон.
Владислав, добрый день.
Наша тема связана с тем, что в понедельник, 31 марта, появилась новость, стало известно, что суд запретил Марин Ле Пен избираться в органы власти в течение 5 лет. Это часть приговора, также из наказания, что она 4 года будет ограничена в свободе, 2 условно, 2 домашний арест с электронным браслетом, плюс штраф в 100 тысяч евро. Ей вменяется нецелевое расходование средств Европарламента. И важно тут, конечно, именно ограничение пассивного избирательного права, право быть избранной, потому что это очень популярный во Франции политик на европейском уровне, очень видный лидер. И я бы, предельно утрируя, может быть, даже поставил вопрос следующим образом: не была ли лишена вневыборной процедуры шанса на власть политический лидер трамповского типа, европейский и французский Трамп? К этому хотелось бы в нашей беседе прийти, но сперва, как всегда, контекст. Что за дело в отношении Марин Ле Пен, которую я так сбивчиво сейчас пытался пересказать? Там есть и другие фигуранты, евродепутаты, их помощники. Не могли бы вы рассказать, Денис?
На самом деле дело достаточно простое. Речь идет о нецелевом расходовании средств, которые были выделены Европейским парламентом на работу парламентских помощников. Более 10 лет все это продолжалось. Марина Ле Пен и другие евродепутаты по версии суда, по версии прокуратуры, просто использовали тех помощников, которые были им даны для работы в Европейском парламенте, для нужд собственной партии. А один из тех, кто работал с Мариной Ле Пен, якобы и вовсе был едва ли не ее телохранителем. Речь идет о примерно 4 миллионах евро, которые были потрачены нецелевым образом по версии суда. Марин Ле Пен всегда это отрицала и говорила, что наоборот, речь идет просто об обычной европейской парламентской работе, и здесь не может быть места ни для какого-то этого нецелевого расходования средств. Интересно, что подобные процедуры раньше велись и в отношении других политиков, то есть не только крайне правых, но, скажем, и крайне левых в Франции. Но то, что новое именно в этом деле, то, что поменялось уже французское законодательство. Если раньше суды не обязаны были в наказании прописывать в том числе лишение пассивного избирательного права, то теперь, начиная с закона 2016 года, против которого, кстати, не протестовала Марин Ле Пен и другие депутаты ее партии, в обязательном порядке суд обязан назначать именно это наказание. Хотя, опять же, судья, по идее, могла, имела право отказаться от именно лишения пассивного избирательного права, если бы она это прописала отдельно в решении. То, что поражает больше всего сторонников национального объединения и Марин Ле Пен, в частности, то, как суд мотивировал свое решение в отношении Марин Ле Пен, там практически напрямую говорится, что необходимо сразу применить это лишение пассивного избирательного права, потому что иначе этот политик, который подрывает республиканские ценности, может стать президентом Франции.
Давайте к этому обязательно вернемся. Это важнейшая, собственно, точка нашего разговора. Антон, про вот эту систему финансирования и особенно про то, как финансируются правые популисты, это сильно большая экзотика разве, тем более на общеевропейском уровне? Или все так делают?
Нет, ну не все так делают, конечно. Ведь здесь есть элемент того, что национальное объединение представлено в Европейском парламенте. Не все крайне правые партии имеют доступ к европейскому финансированию. Но, с другой стороны, ведь это не первое дело коррупции, которое касается национального объединения. Против отца Марин Ле Пен также возбуждали дела. Он был одним из фигурантов дела о панамских документах, которые больше 10 лет назад всплыло. И он также был, да, замешан в коррупционных делах. Но, по всей видимости, это никак Марин Ле Пен не остановило в этих играх системой и с коррупционными деньгами. Но если мы говорим вообще о таком странном финансировании, да, там сером или черном финансировании, то крайне правые одни из тех, кто, мне кажется, наиболее часто оказывается замешан в подобных делах либо внутри Европейского Союза, либо используя источники вне Европейского Союза. Одно из объяснений, почему именно вот крайне правые оказываются часто замешанными в подобных делах, то, что крайне правые остаются наиболее токсичной политической силой на европейском уровне. Соответственно, у них меньше по сравнению с другими партиями, других идеологических, да, убеждений, у них меньше выходов на какие-то легальные способы зарабатывания денег, даже сотрудничества с теми или иными бизнесменами, которые бы готовы были поддерживать. У них есть как бы своя поддержка среди бизнес-кругов, но совсем не такая, как у других политических сил. Но вместе с тем нельзя все сводить к крайне правым. В том же самом Европейском парламенте несколько лет назад был скандал, в котором оказались замешаны социал-демократы. В частности, итальянские социал-демократы, которые, по сути, лоббировали интересы некоторых ближневосточных государств. Поэтому не все так делают, но крайне правые часто так делают. Есть этому объяснение, но, опять же, все сводить только к ним не стоит.
Денис, а можете напомнить, как финансируются партии в Франции? Там есть государственное финансирование, система такая, не близкая Германии, не такая масштабная, но тоже наличествует.
Она достаточно интересна именно тем, что зависит от результатов выборов внутренних парламентских. За каждый голос в первом-втором турах дают около 1,5 евро, по-моему, 1,6 евро партии, плюс порядка 30 тысяч евро за каждого депутата, который уже избран от партии. Что это значит в цифрах? То, что сейчас партия «Национальное объединение» получает после нового избранного парламента, в котором она занимает не абсолютное, но все-таки большинство мест, порядка 13 миллионов евро. Это значительная сумма для партии, которая раньше получала гораздо меньше, но здесь, мне кажется, нужно остановиться именно на финансовом состоянии партии Марин Ле Пен, теперь Жордан Бардела. По состоянию на конец 2023 года, как писало издание Паризьен, около 20 миллионов евро долгов было у партии. Это много по французским меркам. И раньше, из-за того, что, как только что напомнил Антон, действительно нет доступа к какому-то прямому банковскому финансированию, как только не пыталось деньги достать национальное объединение. То есть раньше это был и тот самый знаменитый займ в первом чешско-российском банке, который сейчас партия выплатила. Теперь по европейскому законодательству партия уже не может в внеевропейских банках занимать деньги, поэтому есть система займа у населения. Так можно ее упрощенно назвать, так что партия разместила облигации, которые сторонники выкупили, и вот сейчас по официальным заявлениям вот эти 20 миллионов евро долга, которые партия имеет, это именно вот эти деньги избирателей, причем всего этих избирателей порядка 2000, так что можно себе представить, сколько именно сторонники партии Марин Ле Пен готовы вложить в то, чтобы ее идеи получили во Франции распространение, но это пока что, как мы видим, никак не помогает партии мгновенно улучшить свое финансовое положение.
Ну, то есть есть большие спонсоры, есть возможность, когда удается дотянуться до, собственно, государственного финансирования.
Ну, когда мы говорим про больших спонсоров, то все-таки это не так просто, потому что во Франции вы не можете так просто пожертвовать много денег на работу политической партии, иначе мы были бы уже близки к Соединенным Штатам, где действительно, поправьте, если я не прав, но партии получают гораздо более значительные суммы от различного бизнеса и частных лиц.
Про деньги, мне кажется, важно не то, что хочется оправдать Марин Ле Пен или других правых популистов, но у них действительно непростая в этом смысле ситуация, им тяжелее, чем другим более респектабельным политическим силам. Тот займ в первом чешском, чешско-российском, да, такое было название банка, первый чешско-российский банк, это довольно известная история, но очень коротко ее напомню. 10 лет назад партия Марин Ле Пен взяла там заем, и поскольку и даже в названии есть слово «российский», политические противники Ле Пен говорили, что это российские деньги, это прямое влияние Кремля. Она отвечала, что 10 лет назад на избирательную кампанию никакой банк не хотел нам дать денег, деньги политической силе не нужны, мы отправили 200 писем, никакая кредитная организация нам не ответила. Этот банк ответил, он чешский, мы решили, что раз Чехия в Европейском Союзе, какая тут проблема, это не личные деньги Кремля или Путина, они мне их не давали, это заем, и мы его уже вернули. Таким был ответ. Про все-таки контекст подобных дел. Вы сказали, что есть подобные разбирательства и левых, и правых. Они во Франции обычно как выглядят? И наказание в отношении Ле Пен, помимо лишения пассивного избирательного права, оно все-таки пожестче выглядит, чем похожие случаи, разве нет? Антон, вы смотрели на подобные кейсы?
Владислав, я хотел бы добавить к тому, что вы сказали про займ, да, 2014 года. Он был дан партии для оригинальных выборов 2015 года. Тут два таких важных момента, как мне кажется. Во-первых, когда Ле Пен, да, говорила, что никто ей не давал займы во Франции или даже на уровне Европейского Союза, во Франции большинство банков не давало Национальному фронту, тогда он еще так назывался, ее партия, Национальный фронт, не давали деньги, потому что у нее была плохая кредитная история. Это для банков тоже очень важно, что партия просто не погашала кредиты, которые брала. Поэтому вот эта кредитная история и была одним из факторов, почему ей не давали деньги. Второе, это именно политическая окраска, да, эта партия токсична. Ведь если вы хотите, чтобы вам помогали, да, какие-то банки, ну, нужно предлагать тогда политическую идеологию, которая будет находить отзыв и поддержку со стороны большого бизнеса. Никто не обязан давать Национальному фронту был деньги. И еще один момент, это то, что в конечном итоге Марин Ле Пен нашла помощь в последние, по-моему, 5 или чуть меньше лет банки, которые связаны с режимом Орбана в Венгрии. Фактически вот, выполнили роль тех российских денег, да, там около 9 миллионов евро, которые она получила в 2014 году. То есть, несмотря на то, что сейчас были приняты законы о Франции, что нельзя вот так вот просто взять деньги из-за пределов Европейского Союза, была найдена лазейка вот, брать деньги от венгерских банков. И я уверен, что там также есть некоторая связь с российскими деньгами, да, или с российским режимом.
Если возвращаться к разговору все-таки про подобные дела, которые и в 90-е были, и в 2000-е, 2010-е, 2025-е, наказание в отношении Ле Пен выглядит суровым или нет? Такая была тенденция к ужесточению?
Я думаю, что сейчас времена изменились. Ле Пен представляет угрозу не только для демократии во Франции, не только, как было сказано, для ценностей республики, но она также представляет угрозу для Европейского Союза. Потому что, ну, во-первых, эти связи с путинским режимом совершенно очевидные, да, и подкрепленные финансами. Несмотря на то, что, возможно, в последние времена она несколько отошла от такой четко прокремлевской риторики и так немножко снизила свой геополитический пыл, который у нее был раньше, да, пророссийский. Тем не менее, Франция — это член НАТО. Франция — это единственная страна Европейского Союза, которая имеет ядерное оружие. То есть ставки внутри Франции — это не только о Франции. И здесь необходимо такое более ответственное отношение, да, более ответственный подход к тому, что происходит в этой стране. Один из лидеров Европейского Союза. Мы сейчас видим, что схожие процессы, хотя, как мне кажется, менее качественные, можно было видеть в Румынии. Да, где также пророссийский, откровенно пророссийский политик, антизападный политик Ален Джорджеску был лишен фактически возможности стать президентом Румынии и также подвергнуть сомнению как демократию и в Румынии, и, возможно, даже в регионе, да, было бы влияние.
Я хотел бы вернуться немного к тому, что сказал Антон. Вот действительно, вы говорили про российскую угрозу, про связь Марин Ле Пен с Путиным, которую она отрицает, но мы все-таки видели ее фотографии, скажем, перед вторым туром президентских выборов, действительно, где она в Кремле за руку здоровалась именно с российским президентом. Но когда мы говорим именно про это дело, то ведь те аргументы, которые вы сказали, они и используются сторонниками Марин Ле Пен, что на самом деле якобы по их версии и судит Марин Ле Пен и ее более чем 20 сторонников не за то, что они сделали с деньгами Европейского парламента уже практически 10 лет назад. Я напомню, что речь идет о событиях с 2004 по 2016 год, а за их политическую позицию. А формально по закону все-таки суд во Франции политикой не занимается. Есть вот это разделение властей. Поэтому, когда сейчас мы слышим заявление Марин Ле Пен уже после вынесения приговора в первой инстанции, именно об этом она и говорит, что вы используете суд не в демократических целях. Вы действительно сделали из парижского суда просто какой-то свой инструмент для политической борьбы с кандидатом, который пользуется поддержкой одной трети избирателей, и вот с этой третью избирателей вы-то разговаривать и не хотите. Так что в этом, наверное, такой очень неприятный аспект того, что сейчас происходит.
Да, про ужесточение и про участие суда в политике де-факто. Кроме сторонников Ле Пен, говорят ведь другие люди во Франции тоже. Есть же критики у этого решения, которые произносят, нет, все-таки не судьи должны решать, кто будет баллотироваться в президенты республики.
Есть, но речь идет в том числе про крайне левых, то есть Жан-Люк Меланшон, который является тоже идеологическим самым ярым противником Марин Ле Пен, все равно говорит о такой инструментализации суда, но тоже по какой причине, ведь и депутаты от крайне левых также попадают периодически в разные дела, связанные с судом, конечно, не до такого уровня, но все-таки. Так что действительно есть кандидаты, которые считают, что необходимо решать все политические дела именно в электоральном поле через выборы. Но здесь интересно, насколько мнение людей зависит от их политической позиции. Если зайти сейчас на сайт Либерасьона, это одна из главных левых французских газет, которая, кстати, занималась многими расследованиями, которые были направлены против, в том числе, депутатов национального объединения и просто правых, то там по опросам абсолютное большинство, больше половины, поддерживают то решение, которое было вынесено судом. А если зайти, скажем, на CNews, это правый, может быть, даже крайне правый телеканал, то там, наоборот, более 80% боятся политической нестабильности и говорят о том, что это напрямую угрожает демократии.
Антон, я понимаю, когда вы говорите про румынский опыт и вот про этот французский со своей позиции, но, как заметил Денис, и сторонники Ле Пен, и, я бы даже сказал, наверное, идеалисты демократии могут вам сказать: слушайте, да, в Соединенных Штатах победил Трамп, и мы видим разрушение институтов Американской Республики, видим нарушение международных правил, в общем, небывалое в новейшее время. Видим, как системный кризис в Европе у многих избирателей вызывает желание голосовать за правых популистов. Часто, да, вспоминается история с румынскими президентскими выборами, где обвинения прокурорские были причиной того, что ЦИК, по сути, дисквалифицировала кандидата, плюс там были формулировки про поддержку фашистской организации, да, этого кандидата. Но это все нечестно, так не должно быть. Почему не избиратель выбирает, а выбирают чиновники? Почему это происходит в Румынии, во Франции, в Евросоюзе? Какое этому может быть оправдание, как бы мы не боялись или как бы мы не хотели избежать выборов условного французского Трампа, да? Появление такого же персонажа в одной из самых влиятельных стран континента. Мне кажется, что есть в этом здоровое зерно. Я понимаю, что когда Песков произносит слова «во Франции были попраны демократические нормы», не хочется соглашаться с Песковым, но если Евтушенко против колхозов, то я за, не знаю, нерабочая логика, мне кажется. В чем они неправы, короче? Почему вам кажется, что это правильное решение, если вам, конечно, так кажется, что это вообще допустимый метод ведения политики и защиты республиканского строя?
Ну, во-первых, про Румынию. Про Румынию очень двоякая ситуация. Из того, что произошло за последние полгода в Румынии, там есть два момента. Один мне не нравится момент, а другой вполне, я считаю, адекватным и легитимным. Момент, который мне не нравится, это отмена выборов, это отмена результатов выборов в конце 2024 года. На выборах не было нарушений, не были выявлены какие-то махинации, какие-то подкупы избирателей, этого ничего не было. Но не тот кандидат победил, и выборы отменили. Я считаю, это абсолютно было неверное решение. Но второй момент – это то, что кандидат, который не следует демократическим принципам, который отвергает ценности Румынии, он не имеет права быть даже кандидатом на президентских выборах. То же самое, кстати, случилось с Дианой Шишакой, еще одной крайне правой политикиней, которая была отказана в вот этом пассивном избирательном праве. Осенью 2024 года она не смогла баллотироваться на пост президента Румынии. А что касается позиции и российских, да, и кремлевских позиций, и вот этих критиков того, что Ле Пен теперь не может в 27-м году быть избранной президенткой Франции. Дело в том, что люди забыли, что демократия должна защищать себя. Очень многие, кажется, не знакомы с понятием воинствующей демократии. Да, это militant democracy, которая на протяжении многих лет уже использовала в Германии. Она не использовалась, эта концепция воинствующей демократии, на общеевропейском поле. Демократия должна защищать себя, существуют и легальные, и вполне легитимные подходы. Люди, которые не разделяют ценности демократии, не должны быть даже, наверное, кандидатами в органы власти, да? Судебная власть — это тоже власть. И когда мы говорим о том, что это политизированный подход или не политизированный подход, это все о политике, потому что власть — это у политики. И если власть, которая следует идеалам и ценностям демократии, не способна эту демократию защитить, значит, это плохая власть. Поэтому это решение вполне оправдано. Я не вижу здесь какого-то попрания демократии. Наоборот, это укрепление демократии.
Денис, что думаете, и про Ле Пен надо еще напомнить, да, что не так давно были выборы в Европарламент, где ее партия выступила очень успешно, потом президент Франции объявил досрочные парламентские выборы, чтобы подтвердить, что ли, свой мандат, ну или люди более циничные могли бы сказать, чтобы французский избиратель, ужаснувшись, проголосовал за него, ничего тоже не вышло, там у левых, да, было больше процентов, и Ле Пен, ее партия, вообще правые, выступили очень неплохо. Это важный контекст и важный разговор про демократичность республики. Не теряется ли демократия, когда она себя защищает?
Мне кажется, здесь вот есть два момента. Во-первых, то, что только что сказал Антон, то, что я уже повторил, как, мне кажется, главную идею, которую Франция выносит из этого суда, что действительно у многих, особенно те, кто верит, там, скажем, в условное существование глубинного государства или там, в то, что Эммануэль Макрон не является демократическим лидером, есть такие среди крайне правых, то вот они получили какое-то свое подтверждение этой позиции. Это не значит, что эти люди сейчас выйдут на улицы или будут как-то защищать свою позицию, но мы, безусловно, увидим последствия этого судебного решения, вне зависимости от того, как к нему относиться в президентских выборах, которые будут уже в 2027 году. Конечно, это приведет к достаточно сильному изменению политического пейзажа. Во-первых, кто-то должен будет заменить Марин Ле Пен, это будет, вероятно, Жордан Бардела, но здесь тоже есть сложность, связанная именно с его кандидатурой. Все-таки ему 29 лет, это будет даже едва ли не самый молодой кандидат в президенты Франции, не то что президент Франции, если вдруг он будет избран. Ну а что касается того, что именно сейчас происходит во Франции с точки зрения расстановки сил, мне кажется, что вы говорили про Марин Ле Пен как такого французского Трампа. Все-таки важно здесь напомнить контекст, что Марин Ле Пен — это политик, который вышел из такой политической династии. То есть сначала был Жан-Мари Ле Пен, который долго пытался избраться на пост президента Франции. Он даже вышел во второй тур, где проиграл Шираку в начале 2000-х. Марин Ле Пен также трижды участвовала в президентской кампании, была и во втором туре. Я напомню, что по сути Эммануэль Макрон, особенно во втором сроке, был избран, ну, фактически, как именно попытка не допустить крайне правых к власти. И то же самое прошло и сейчас во втором туре досрочных парламентских выборов. Ведь тоже в первом туре национальное объединение могло едва ли не занять большинство, абсолютное большинство мест в парламенте. Но после этого левые объединились в том числе и с центром, то есть с кандидатами от партии президентского тогда еще большинства. Там была сложная система, потому что во Франции во второй тур парламентских выборов выходит и обычно не два человека, а может даже выйти три или больше, зависит от того, сколько они набрали в первом. Но, в общем, они смогли так использовать, так сказать, протестное голосование. То, что мы видели, скажем, и в России с инициативой Алексея Навального «Умное голосование», вот, по сути, то же самое использовали в Франции, то, чтобы не допустить крайне правых. И действительно, что мы получили в конечном итоге? Парламент, который очень долго не мог принимать важных решений. Я помню, что страна достаточно долго, уже в 2025-м, жила без окончательного проекта бюджета на этот год. Так что здесь, опять же, у сторонников Марин Ле Пен возникает два вопроса. Во-первых, почему крайне правым, которые сейчас кажутся им уже легитимной силой, а не просто такими радикалами, евроскептиками, антимигрантами, антисемитами, почему их не пускают во власть? Ну и второе, насколько та система, которая их во власть не пускает, может действительно эффективно работать? И вот эта, скажем, неспособность французского парламента принимать какие-то важные законы вот в таком раздробленном виде, мы это видели, в частности, потому как многие законопроекты, которые считали важными в президентском большинстве, скажем, по поводу реформы публичного радио и телевещания. Этот закон закон был отложен из-за роспуска парламента. Он вот-вот должен дойти до национального собрания. Там журналисты выступают против этого закона, но это не так важно. Самое главное, что большое количество инициатив просто не доходит и находится в задержке уже более года именно из-за того, что во Франции происходит, ну, по сути, парламентский кризис.
Таким образом, и можем, наверное, подводить итог, если Бардала идет в качестве кандидата, есть ореол у этой силы, и конкретно Ле Пен, никто не помешает ей агитировать гонимой, политикой которого преследуют. Если есть представление у многих избирателей, что что-то идет не так, а власть нынешняя в нынешней конфигурации недееспособна или не может пойти на радикальные перемены, это все снижает шансы на победу у крайне правых, у правых популистов, у национального объединения, или нет, на ваш взгляд? Антон, хотите начать?
Да, ну, тут важно отметить, да, что вот тот приговор, да, который не дает Марин Ле Пен баллотироваться в 27 году, это же не о запрете партии, да, никто не запрещает национальное объединение, партия будет участвовать в политическом процессе, поэтому здесь для крайне правых есть некоторый тактический вызов, но это не экзистенциональный вызов для крайне правых. И еще один момент, который, мне кажется, важно отметить, что Национальный фронт, который несколько лет назад был переименован в Национальное объединение, переживал несколько трансформаций. Было совершенно правильно отмечено, да, что есть вот некоторый клан Ле Пен. Это еще там 70-х годов Жан-Мари Ле Пен возглавлял эту партию. Клан Ле Пен ассоциировался с этой партией. В 80-х годах Национальному фронту очень сильно помог социалистический президент Франсуа Миттеран, вытащив их просто из маргинального состояния, сделал их некоторым таким национальным феноменом. В плане вообще борьбы с республиканцами, да, это такая была политическая технология. Это когда Национальный фронт стал популярен впервые. Вторая революция произошла, я имею в виду революция внутри партии, когда Мари Ле Пен стала лидеркой этой партии и сместила своего отца. Такая греческая драма произошла в партии. Она пыталась сделать партию более умеренной. Ее конфликт с отцом касался именно того, что она хотела из Национального фронта сделать более умеренную и легитимную партию, с которой могли бы другие сотрудничать. Но дело в том, что все это недостаточно. Если мы посмотрим на трансформации других крайне правых партий европейских, национальному объединению сейчас нужно сделать еще один шаг для того, чтобы стать более-менее приемлемым партнером для коалиции, для сотрудничества во французской политике. Вот на данный момент, если Марин Ле Пен будет продолжать оставаться именно такой неофициальной уже даже лидеркой этой партии, с ней все равно никто не будет сотрудничать. Скорее, в этой партии должно прийти новое поколение, молодое поколение. Именно как примерно Бардала, у которых не будет вот этого токсичного багажа, связанного с кланом Ле Пен. И лучше для этой же партии, я сейчас не пытаюсь давать советы этой партии, да, естественно, но лучше для этой партии, если они вообще откажутся от этого клана, забудут про Марион Маришаль, что она тоже какое-то имеет отношение к некоторым группам, формациям внутри национального объединения. И строить эту партию как скорее такая правая или даже просто консервативная политическая сила, с которой будут работать. И мы это видим, как это происходило в Италии, почему, например, Джорджия Мелони из фактически партии, которая была наследницей неофашистов в Италии, стала рукоподаваемой, с ней можно сотрудничать. Как это произошло в Швеции, шведскими демократами, которые произошли из движения, которое было неонацистским в конце 80-х годов. И они настолько стали умеренными, что с ними можно сотрудничать. Они перестали быть токсичными. Вот национальному объединению нужна еще одна трансформация, вполне логическая трансформация, через которую прошли другие крайне правые партии, если они действительно хотят быть ответственными, политически ответственными, да, и если они хотят, чтобы с ними тоже кто-то сотрудничал. Недостаточно, чтобы вот они вот продвигали свою идею. Чем занимался Жан-Мари Ле Пен? И он не добился ничего фактически. Если бы ему вообще не помогли мейнстримные силы, которые занимались просто грязными политтехнологиями, он так и остался бы на маргинесе. Поэтому партии лучше, если они переживут еще одну трансформацию, но уже без Марин Ле Пен.
Мы договорились до того, что суд помог национальному объединению пойти по этому пути.
Ну, получается, что во многом это так есть, потому что действительно решение суда, ну, по крайней мере, вызовет серьезные мнения, в том числе и внутри партии. Ну, и опять же, у нас нет пока нормальной социологии, которая бы нам сказала, что именно будет происходить среди сторонников крайне правых из-за этого решения. Но то, что мы точно знаем, что раньше какие-либо судебные решения против, в том числе и крайне правых, никак электорат против него не настраивали, потому что просто у тех, кто является сторонникам Марин Ле Пен нет доверия к этой судебной системе, они считают ее политическим инструментом. Что касается того, что только что сказал Антон, мне кажется, здесь есть два важных момента, которые нужно различать. С одной стороны, это президентская гонка 2027 года для того, чтобы кандидату от партии «Национальное объединение» одержать в ней, скажем, если не победу, то, по крайней мере, в очередной раз занять второе место. Возможно, и нет необходимости в какой-то коалиции или в какой-то серьезной трансформации партии «Национальное объединение», потому что здесь же не надо искать каких-то альянсов, скажем так. А вот эта радикальная позиция, которую по-прежнему занимает Марин Ле Пен или ее сторонники, она по-прежнему находит широкий отклик. Мы это видим по всем опросам среди французских избирателей. Что касается именно рукопожатности партии Марин Ле Пен, то это будет скорее казаться уже, возможно, следующих парламентских выборов. Мы, честно говоря, не знаем, когда они будут, потому что по тому, что сейчас происходит в парламенте, очевидно, что Эммануэль Макрон действительно имеет право с середины лета объявить новые парламентские выборы внеочередные, сделает он это или нет. Здесь пока что сказать сложно, но мы уже видим, что несмотря на то, что крайне правые занимают большинство места в парламенте, формальное большинство, это не абсолютная цифра, там более сотни депутатов, на несколько десятков больше, чем у других политических сил, но коалиции им действительно строить очень тяжело. И мы много раз видели, что просто большинство с левыми пытаются строить какие-то альянсы против них, чем с ними, потому что боятся, что вот мы зайдем за вот эти радикалов, и опять же, да, будем подтверждать вот это некрасивое политическое наследие, которое осталось у национального объединения, вне зависимости от того, что Марин Ле Пен ввела вот эту политику дедебализации, как она ее сама называла, партии «Национальный фронт» или теперь «Национальное объединение».
Спасибо большое за объяснение. Если вспоминать изначальный тезис, утрированный про Францию и Трампа, не Трамп, и если уж искать какой-то пример, то Мелони и не радикализация, а наоборот, скорее, может быть, что-то более умеренное мы увидим на месте этих сил. Спасибо гигантское.
Спасибо.
Спасибо за приглашение еще раз.
Это были Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов, и Денис Стрелков, журналист Радио Франс Интернациональ. Новостям нашей медиа-индустрии, если после разгрома ее еще можно назвать индустрией. Редакция «Медиазоны» на днях подала сигнал СОС для выживания этому важному изданию, сосредоточенному на правозащитных темах. Нужно 5000 новых жертвователей, которые помогали бы «Медиазоне» регулярно и ежемесячно. Главный редактор Сергей Смирнов, редактор Дмитрий Трещанин теперь работают без зарплаты. Часть сотрудников «Медиазоны» была уволена, оставшимся сократили зарплату. Если у вас есть возможность, поддержите, пожалуйста, коллег. Журналистов не так много осталось, а будет еще меньше. Нам ли не знать, у «Медузы», в общем-то, те же проблемы. Тоже были недавно сокращения людей и уменьшение зарплат. И по слогану «Медиазоны» будет хуже, явно будет хуже, если, конечно, вы не захотите, чтобы было по-другому. Всем нашим жертвователям огромная благодарность. Всем, кто может поддержать «Медузу» или любой другой журналистский проект, просто деликатно напоминаю, указываю. Вот он, тот самый знак, которого вы ждали. Пора уже, можно решаться. До встречи в подкасте «Что случилось», посвященном новостям, которые долго остаются важными. Пока.